Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Вчера вышел и набирает популярность ролик Алексея Навального, в котором, как утверждает сам Навальный, он поговорил по телефону с одним из сотрудников ФСБ, которые организовали его отравление. Невероятное и довольно достоверное зрелище, которое наталкивает на самые разные вопросы. Например, на такой. ФСБ, Федеральная служба безопасности, на которую оппозиционер возлагает ответственность. Она как вообще стала такой? Большой, монструозной, надзаконной и неконтролируемой никем в обществе. Ведь вообще-то после падения СССР проводилась политика ослабления структуры прародительницы ФСБ, советской КГБ. Сегодняшние гости подкаста «Что случилось?» — Валерий Ширяев, заместитель директора «Новой газеты» и бывший сотрудник КГБ, товарищ майор, в буквальном смысле, правда, в отставке, и Ирина Бараган, журналистка, автор нескольких книг о российских спецслужбах. Начнем после рекламы.
Всем привет, я Александр Садиков, шеф-продюсер студии подкастов «Медузы». А еще я веду подкаст «Текст недели». Там я говорю с коллегами о том, как они создают свои лучшие репортажи и расследования. В нашем подкасте можно услышать голоса героев, беседу с автором и подробности, не вошедшие в текст. Например, недавно я говорил со специальным корреспондентом Иваном Голуновым. Он выяснил, что понятые в его деле были подставными, а затем нашел целую систему штатных понятых в московской полиции.
Вообще, эта работа не должна была получиться, потому что по закону приговоры судов опубликованы в интернете, они должны быть полностью обезличены. Многие фамилии, как бы, они обнаруживаются поиском.
Со спецкором Лилией Епаровой мы обсуждали ее интервью с наемником из частной военной компании «Вагнера». Он написал мемуары о службе в ЧВК, а после интервью на «Медузе» книгу сняли с публикации.
Марат понял, что его книжка — это уже не просто разговор с самим собой, но уже какое-то послание к его товарищам и руководству в ЧВК, послание к россиянам.
А еще у нас был обстоятельный разговор с журналисткой Анастасией Якоревой о том, как ФСБ и агент по страхованию вкладов обогащались на проблемных банках.
Мне довольно быстро стало понятно, что это история, где нет честных людей.
Так что послушайте эти и другие эпизоды «Текста недели», ну и подпишитесь на подкаст. Нас можно слушать на всех основных стриминговых платформах, а еще, конечно, на сайте и в приложении «Медузы».
И на этом месте я должен бы сказать, с нами Ирина Бараган, журналистка и автор книг о спецслужбах, а также Валерий Ширяев, заместитель директора «Новой газеты» и бывший сотрудник КГБ. Я, в общем-то, это и сказал, поприветствовал гостей, Ирина и Валерий ответили, да, мол, здравствуйте. Но мы эту часть пропустим, впереди будет очень интересный разговор, самое начало которого у нас, к сожалению, пропало по техническим причинам. Прошу у вас прощения за это и прошу прощения у Ирины Бараган, пропал ее ответ на первые два вопроса. Причем самое обидное, масштабы сбоя я не сразу оценил верно. Перезвонил Ирине, она второй раз терпеливо ответила на вопросы, но и эта часть тоже пропала. В общем, поймите и простите, ежедневный подкаст, и это, кажется, наш первый серьезный сбой технического характера. Итак, краткий пересказ утраченного. И первый вопрос. Видео, где Навальный говорит с тем, кого он сам называет отравителем. Верите ли вы, что оно правдиво? Оно, на ваш взгляд, достоверно? Ирина Бараган ответила, что сначала поразилась, не поверила, что это может быть на самом деле, но все-таки у нее почти нет сомнений в том, что Алексей Навальный действительно разговаривал с сотрудником ФСБ Кудрявцевым. Второй вопрос. Как бы вы описали то, чем сейчас является Федеральная служба безопасности? И вот примерный ответ Ирины. «Несколько лет назад мы с Андреем Солдатовым, — сказала она, — написали книгу под названием «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». И с ее выводами можно согласиться и сейчас. А выводы эти такие. Патрушев как-то сказал, что чекисты — это вот оно самое новое дворянство России. То есть новый правящий класс страны. И вроде бы можно сказать, что действительно немножко похоже, потому что сотрудники спецслужб, представленные во всех ключевых компаниях страны, в органах власти, они крайне влиятельны, они, в общем-то, государю, если таковым считать Владимира Путина, подчиняются напрямую и помогают ему контролировать страну непосредственно. Но при этом никакой идеологии у этого в кавычках дворянства нет, и более того, защитить свои позиции оно не в состоянии. Например, выходец из ФСБ может работать на высокой должности в банке, получать большую зарплату и, кстати, параллельно зарплату в родной службе, но лишившись своего места в банке, он теряет все свое влияние. Свое положение, привилегии представителя ФСБ защитить не в состоянии. Воспроизвести, например, передать по наследству, это тоже с большим трудом. Но значит, никакие они не новые дворяне. Второй тезис Ирины Бараган. При своем влиянии на общество, в своих полномочиях ФСБ куда свободнее, куда масштабнее, чем знаменитая советская советское КГБ, над которым со стороны партии был жесткий контроль. Третий тезис. Лучше всего Федеральной службе безопасности удается не то, что ей положено по уставу и вообще по сути. То есть не обеспечивать безопасность граждан, а заниматься политическим сыском. Например, преследовать оппозиционеров, подавлять граждан, в первую очередь элиты, чиновников и бизнесменов, которые находятся в центре внимания спецслужбы, за которыми она постоянно приглядывает и периодически кого-то из них показательно наказывает. А вот когда речь заходит о чем-то вроде терроризма, здесь успехи далеко не очевидны у ФСБ. Это был самый краткий и утрированный пересказ того, что сказала Ирина Бараган. Ну, в общем, такая пломба на месте лакуны, которая появилась, повторюсь, по техническим причинам. И еще раз прошу у вас прощения. К счастью, Ирину Бараган вы еще услышите, а пока вступает Валерий Ширяев, заместитель директора «Новой газеты», бывший сотрудник КГБ. Он сначала ответит на вопрос, верит ли он в то, что Навальный действительно разговаривал по телефону со своим отравителем из ФСБ. Потом объяснит, как он себе представляет современную федеральную службу безопасности, безопасности и ее роль, ну а затем разговор наконец войдет в нормальную колею.
Ну, я с очень высокой степенью вероятности считаю, что это подлинный разговор с сотрудником, роль и место которого не совсем до конца ясна, ну, почти ясна, так скажем. Но я скажу так, с высокой степенью вероятности я уверен в том, что это правда. Конечно, существуют скорее конспирологические какие-то гипотезы, которые можно здесь предложить, но я это даже делать не стану. Они все-таки периферийные, эти гипотезы, я бы даже сказал, маргинальные. Поэтому на первом месте стоит гипотеза, что это истинный, так сказать, разговор, который действительно имел место с сотрудником. Да. И у читателей, и у слушателей, и у зрителей в массовом порядке, сколько я с ними не разговаривал, с так называемыми обычными людьми, у них строго определенный взгляд на спецслужбы, на их роль в жизни общества, они всегда считают, что спецслужбы действуют на конспиративной, негласной основе, они такие закрытые, корпоративные, потому что правительству есть что скрывать, что правительство, оно само, так сказать, поручает своей какой-то боевой организации что-то делать, так сказать, утаивает от народа. На самом деле это абсолютно не так. Давайте я вас введу чуть-чуть теорию. Значит, почему спецслужбы действуют любые во всех странах мира вообще, всегда изначально, 2000 лет назад? Почему они действуют на конспиративной основе, на негласной? Потому что они имеют противником точно такие же организации, действующие на негласной основе. С ними невозможно бороться гласными методами следствия и так далее. Сюда входит классическая разведка, которой противопоставляется контрразведка. Сюда входит, конечно же, сейчас, в наше время, в первую очередь, действующие обширные экономические и с большими политическими интересами организации наркоторговцев. Сюда входят, конечно же, периодически крупные тоталитарные религиозные секты, которые наносят психический и физический ущерб гражданам и так далее. То есть организации закрытые, действующие на конспиративной основе. Им противопоставляется спецслужба, как бы вы ее ни называли. Только из-за этого не бывает человека, который борется, предположим, там, с какой-то закрытой организацией, которая легальный сотрудник, типа вот милиционер участковый. Этого быть не может. Дальше. Конечно, для выполнения этих функций, ведь таких организаций их много не бывает, и они, я имею в виду те, с кем борются на принципах контрразведки, их много в жизни не бывает, никогда. И сами спецслужбы – это довольно компактный инструмент. И в тоталитарных организациях, и в Советском Союзе КГБ не был велик по штатному составу. Если выбросить пограничные войска, которые туда входили, то самих оперативных сотрудников было очень немного, на самом деле. Очень немного. Но я вам скажу, например, средний город Крыма – это 2 оперуполномоченных. Иногда один. Иногда он на 3 города один работал. Поэтому это все немного. Например, 5-е знаменитое управление КГБ СССР с уборщицами, с прапорщиками на входе, со всеми вместе, 500 человек было, в лучшем случае. Это на всю страну, на весь Советский Союз, там, если я не ошибаюсь, 260 было миллионов человек тогда. Поэтому, если классические задачи спецслужбы выполнять, то, конечно же, она очень ограничена по своему функционалу и не должна быть очень большой. Что произошло в России? Это, конечно, моя личная точка зрения, вот как человека, который работал в такой организации. Понимаете, в чем дело? Сложилась ситуация, когда президент довольно давно уже посчитал, что для перепроверки и дополнительного контроля работы государственного аппарата, чиновничества на местах необходим альтернативный, надежный канал работы. И он поручил спецслужбам абсолютно несвойственную им функцию экономического надзора и вытекающий из него автоматически политического надзора за правящим классом. Фактически все вот эти безумно расплодившиеся так называемые должности оперативного прикрытия, да, институт уполномоченных во всех государственных концернах в огромных количествах, это совершенно новое явление. Его не было в таких количествах в Советском Союзе, где, например, наши подкрышные офицеры сидели на каналах проникновения, да, иностранных спецслужб. Ну, там, условно говоря, туристические организации, Аэрофлот – это институты, где в массовом порядке обучались иностранцы, и в первую очередь, конечно, посольство, где все уборщицы и так далее, это была наша агентура. Чтобы вводить, предположим, сотрудника ФСБ, не первый отдел, я прошу прощения, это разные вещи, а сотрудника КГБ СССР, чтобы вводить его в какой-то райком партии или еще что-то, это было просто невозможно представить себе, это были несвойственные функции, этим занимались другие органы партии. Сейчас эти функции контроля настолько расширились, они настолько дали широчайшие полномочия чекистам на местах, что изменилась ситуация кардинально. Это было не одномоментное действие, это был процесс. Это постепенное укрепление этой сферы. Они осознавали свои новые полномочия, свои новые возможности, о том, как они могут давить, ну, я имею в виду, собирая компромат, в первую очередь, там, на чиновников и так далее. Перед ними стали ставить задачи оперативного сопровождения выборов, и не только. Много-много еще вещей, которые автоматически переливались в политические задачи, в задачи политического сыска на местах. И, конечно же, система выродилась, хотя она подменила само собой все остальное. И доверие в связи с такой биографией президента, это мои как бы предположения, да, все-таки намного больше, чем традиционным каналом связи обратной, который имеет чиновничество, там, отчеты всевозможные, совещания и так далее, селекторные. Доверие намного больше, и их слово первое. Поэтому во всех коррупционных интригах, во всех рейдерских захватах у них вес уже более 15 лет. Такое, что его никто переплюнуть-то не может, этот инструмент. И практически наступила деградация. Она тоже не сразу наступила. Я тут должен извиниться перед всеми сотрудниками, кто это услышит, ФСБ, которые занимаются настоящей серьезной работой. Такие люди, их немало. И в первую очередь, это, конечно, антитеррористический центр и чистая контрразведка, которая привязана к посольствам. Люди на посольских кодах сидели всю жизнь. И так они и будут на них сидеть. Это то, что, чем занимается ФБР, ЦРУ и ДСТ, и кого только не вспомнишь сейчас, все, и Моссад. Но эта широкая сеть уполномоченных и региональных организаций, которые проникли, практически контролируя жизнь управляющего аппарата во всей России, абсолютно новое явление.
Если подводить небольшой промежуточный итог, Ирина сказала про сыск, про новое дворянство, а тут, знаете, одна итерация от нового дворянства до ордена меченосцев. Это, я напомню, Иосиф Сталин так называл партию большевиков, когда говорил, как она должна функционировать, что она не должна быть массовой, должна быть сплоченной, не очень большой и должна контролировать управление в стране. А вы говорите, Валерий, про приводной ремень, по сути, в общем, тоже лексика из того времени.
Да, я с Ириной Бараган сильно-то не расхожусь во мнениях. Но на самом деле я просто считаю, что вот эти функции, которые им поручили, которые мгновенно переросли в аппарат извлечения личной выгоды, они этот орден меченосцев просто превратили в очень большую, серьезную, действующую на конспиративной основе сообщество, так сказать, которое осознает свои классовые интересы. И, по сути, мы поимели, ну, не дворянство, но, я бы так сказал, вот мафией это точно не назовешь, да, потому что у них другие средства контроля, но это очень серьезный кусок правящего слоя, который превалирует сейчас над всем. И вот эта вот деградация профессиональная, которую мы увидели вот в этом эпизоде, это прямое следствие. Прямое следствие. Они на самом деле в значительной степени не занимаются тем, чем должна заниматься контрразведка по-настоящему.
Еще раз, ну то есть получается номенклатура такого типа авторитарный правитель и его расширенная большая личная гвардия. К этому мы приходим.
Я просто хочу сказать, что в Китае очень серьезный контроль коммунистической партии над этой сферой. Так же, как и в Советском Союзе был. Вы знаете, что в Советском Союзе после Сталина не было ни одного начальника КГБ, который вырос бы и возмужал в этой системе. Они все были из системы ЦК КПСС, из Политбюро. Полностью это были коммунисты, они не чекисты природные. И в Китае то же самое. А у нас этого нет. У нас контроль фактически вроде, его нет контроля-то. Контроль только верхушечный, там, на уровне Совета Безопасности и президента. Но этого практически мало. Это ноль, это не контроль.
Удивительно, что мы с Валерием мыслим в одном совершенно русле, и он даже предвосхитил то, что я хотела сказать, что партийный контроль был хоть каким-то, ну, довольно сильным элементом контроля в советское время. И сейчас такого контроля нет. Парламент не контролирует, как это могло бы быть в демократических странах. Парламент не имеет возможности контролировать спецслужбы. Прокуратуры все остальные вообще не могут даже сунуться никак в ФСБ, ничего посмотреть, что там происходит. Те формальные возможности, которые у них есть, это практически никаких возможностей. И получается, что они подконтрольны только президенту, который может снимать, назначать руководителя спецслужбы, там, не знаю, наказывать его. Но это не может быть контролем в стране размером с Россию, где управление ФСБ находится в каждом регионе. То есть всегда найдутся возможности для руководителя там, у ФСБ по Алтайскому краю или еще какому-нибудь отдаленному региону ничего не сообщать, никакой реальной информации наверх и делать все, что захочется. И тоже, в общем-то, и в Москве, где огромный центральный аппарат сидит, и тоже у ФСБ по Москве и области. Поэтому с контролем, как ни странно, стало даже хуже, чем в советское время, намного хуже.
Таким образом, это даже не сталинские времена, это какая-то опричнина. То есть есть особые полномочия, есть кормление и есть автономность.
Да, близко очень определить, на самом деле, вы сказали, похоже на это.
Если еще сравнивать с советским временем, ну, потому что это прямая аналогия, и сами люди, которые в этой системе работают, вот недавно был День чекиста, они опять продемонстрировали свою преемственность организации Дзержинского, ну, то есть, видимо, они мыслят себя как работники вот этой службы просто под очередным новым, много раз менявшимся названием. Ну, так вот, если сравнивать с советской властью, на чем зиждилась, в общем, большая такая мощная структура КГБ? Ну, во-первых, это политический сыск, а во-вторых, это структура, которая была наделена полномочиями в связи с чрезвычайной ситуацией холодной войны. В ФСБ что-то от холодной войны осталось, потому что с сыском мы, кажется, разобрались.
Ну, знаешь, прежде всего, ЧК это был передовой отряд партии. То есть мы забываем, что в том государстве была идеология, и идеологические задачи диктовались партией. То есть не ЧК придумывала себе задачи. И, конечно, там борьба с контрреволюцией и контрреволюционным врагом, но она всегда ставила на первое место. Вот. А уж там, что под контрреволюцией подразумевалось огромное количество людей, причастных к этому, непричастных и так далее, это уже дело второе. Сейчас как бы нет никакой идеологической основы, потому что мы вообще не знаем, есть ли вообще какая-то идеология у нашего нового государства. То есть мы знаем, что президент все время призывает бояться внешнего врага и опасаться внешней угрозы. Но, по сути, непонятно, от кого и от чего мы защищаемся. И как бы сравнить это с холодной войной тоже нельзя, потому что она была провозглашена, холодная война была провозглашена конфронтация, и в рамках уже этой провозглашенной конфронтации они пытались как-то организовывать свои действия, то там улучшались отношения, то ухудшались. Но сейчас такого нет. И мы видим, что президент и российское государство, несмотря на то, что все время он говорит об угрозе Запада, постоянно пытается наладить отношения с этим Западом. И ФСБ часто используется даже как такой внешнеполитический канал. Вот пример, связанный с отравлениями. Володя Карамурза, российский политик, был отравлен 2 раза. В 2015 году и в 2017. И мы об этом пишем в своей книжке «Свои среди чужих». Он живет в Вашингтоне. И когда он приехал в Вашингтон, ФБР начало свое расследование этого отравления, которое произошло в России. Они взяли какие-то там с него образцы, чего-то как-то, и пытались расследовать. Значит, Володя надеялся, что будут какие-то результаты этого расследования, потому что они его очень обнадежили. Но в 2018 году, в разгар довольно большой конфронтации, уже санкции введены, Крым, значит, аннексирован, у нас очень плохие отношения с США. Все находятся под санкциями, руководители спецслужб. 3 руководителя спецслужб, глава СВР, глава ГРУ и глава ФСБ, едут в 2018 году со своей делегацией в США. И там в Вашингтоне ведут переговоры, мы не знаем о чем, они были засекречены. Но примерно мы можем догадаться, что, скорее всего, вопросы касались безопасности США. Ну что тут можно, какой тут Россия может принести пользу? Только одну, это касающиеся людей, которые воевали в ИГИЛ и могут представлять опасность для США и для американских объектов по всему миру. Видимо, вот это та информация, которую могли наши спецслужбы, ФСБ, прежде всего, предоставить США. Вот они туда едут, их нормально принимают, проходят переговоры у них, как бы санкции временно не работают. Они возвращаются обратно, и вот, получается, ФСБ используется как такой внешнеполитический канал. Узнать об этой встрече ничего невозможно. Расследование дела Карамурзы приостанавливается, ФБР дает ему какой-то формальный ответ, что ничего не смогли найти. Сейчас он через суд пытается получить документы, ну, поскольку это все-таки США, не Россия, и там есть правовые процедуры, он пытается получить документы о том, что же там на самом деле, каким выводом они пришли, но пока ничего толкового не получил. Вот что в реальности происходит. происходит, как эта холодная война выглядит и какие необычные для себя функции может вот брать современная спецслужба в новом вот в этом мире, уже не таком простом, как конфронтация между там в 70-е, 60-е, 50-е годы между США, Западом и Советским Союзом.
Важные штрихи к портрету людей, которые ведут незримый бой. Валерий, хотите добавить про холодную войну?
Ну, я бы про холодную войну особо не добавил, в первую очередь, потому что там все-таки на этом участке в первую очередь действует сам президент. Какие-то отдельные поручения спецслужбам могут даваться, но их не так много. Там в основном все-таки разведка традиционно действует. А вот что касается внутренней нашей политики, я вот что хочу сказать. Я уже сказал, что этот процесс становления этой системы, это был длительный довольно процесс. И он продолжается. И вот то, что сейчас мы обнаружили, ну, благодаря этому расследованию Навального, очень высокая вероятность того, что было поручено внесудебное убийство нашим сотрудникам, да, которые не сумели отличить преступный приказ от оперативного задания, а понятие преступного приказа существует, оно даже в законах и существует, понимаете? Любой сотрудник должен уметь на ходу разглядеть преступный приказ. Если они этого не сумели сделать и не захотели, это может продолжиться и дальше. Вы понимаете, у этого плинтуса нет на самом деле земли. Он опускаться может дальше и дальше. Это никакой не нулевой там уровень. Потому что сама трансформация режима, она тоже происходит, я имею в виду политическое. И вместе с ней будут трансформироваться все службы. И те задачи, которые перед ними будут ставиться во внутренней политике, они могут быть все более и более жесткими. И я даже не хочу думать о том, чем они станут. Я вам скажу, что когда Пиночет пришел к власти, в течение первых 3 лет было уничтожено негласными убийствами 20 тысяч чилийцев. 20 тысяч, это если просто в процентном отношении на Россию, это около, если я считал, около 400 тысяч человек сразу надо убить, понимаете? И это все делали спецслужбы чилийские вместе со специально приданными им так называемыми эскадронами смерти, ну то есть гражданскими ополченцами, энтузиастами. Вот до такого может доходить, это я имею в виду крайний, конечно, пример, вы меня понимаете, да, самый безумный, но вообще-то на самом деле процесс-то не остановился. И вот то, что они получили сейчас такой психологический удар, если это все, еще раз говорю, оказывается правдой, и действительно такое преступление задумывалось, но не удалось, если это остановит, заставит задуматься руководство, и они от такой практики отойдут, было бы очень хорошо. Но на самом деле я вот просто буду наблюдать, я не уверен, что это будет так.
А могут ли они отойти? Как бы вы описали вот этот специфический этос людей, которые служат сейчас в органах? Чему они вообще служат? Потому что из того же разговора Навального с Кудрявцевым, если верить в правдивость этого разговора, вы, может, помните, там есть такой момент. Навальный говорит, как вы лично относитесь к этому блогеру-оппозиционеру? И что-то очень невнятное. Ну, что-то распространяет информацию в своем блоге, конечно, да.
Нет, но он сказал, что он распространяет информацию о том, что за ним следят, что он знает, что следят, там говорил об этом. Это все понятно. Он с точки зрения оперативной говорил. Но вообще-то говоря, понимаете, сам вот этот азарт молодости, тайная борьба с несправедливостью, это то, что влечет в сыщики и в оперативные сотрудники спецслужб молодежь во всех странах мира. Издревле, да? И этот мотив, он присутствует. Он остается очень у многих сотрудников. И вера в то, что они действительно борются с там, тайными силами, ну, скажем, исламским фундаментализмом, да, на Кавказе или даже в Сирии, там, по всему миру, придает им сил. И они верят в добросовестность свою во взаимоотношениях с обществом. Но, конечно, для исполнения вот такого рода заданий будут нужны все больше и больше сотрудников, которые циничные люди, которые просто исполняют приказ в надежде на повышение по службе, там, всевозможные блага и так далее. И занятие ключевых позиций перед пенсией. Ключевые позиции – это кураторство каких-то предприятий, какие-то возможности выстроить свою судьбу благополучно. Вот, обратите внимание, ведь они все довольно скромно живут, эти ребята-то, которых привлекли к этому заданию. Скромно, если говорить о квартирах, да?
Да, ну, не знаю, многие россияне, послушав, наверное, скажут, 80 с чем-то квадратных метров, пусть и на окраине Москвы, это не так уж скромно, если своя квартира. Ну да, это брежневский панельный дом.
Мне кажется, это небольшая плата за то, что ты должен участвовать в убийстве мирного человека, и ты это знаешь, то есть ты... как бы идешь, ты понимаешь, что это не террорист, это не вооруженный человек, это вообще человек, которого любит значительная часть россиян, и он просто идет, вообще никому не мешает. Мне кажется, их мало награждают вот за участие в таких операциях, то есть их мало ценят. Ну, не всякий согласится, имея медицинское образование. Мы пока не знаем, какие оперативные сотрудники были там задействованы, но вот эти вот так называемые врачи, ну, это люди получили медицинское образование, они могли заниматься нормальной работой, то есть они учились, хорошая у них профессия. То, что они согласились работать в лаборатории ядов и разрабатывать яды, которые будут испытаны на живом человеке, а потом прям сами участвовать в отравлении человека, мне кажется, что для такой роли довольно скромно они все живут, ну, по крайней мере, то, что известно.
Но есть же на экспорт образ ФСБ про то, что у нас действительно мы такой орден меченосцев или, не знаю, рыцари нового дворянства, и больше всего мы ненавидим предателей. Вот, знаете, в любом интервью, любой плохой интервьюер задает своему герою вопрос, что вы никогда не могли бы простить человеку. И герой на минутку задумывается обычно и потом так проникновенно говорит: предательство. Ну вот там, очевидно, что-то такое есть, и кажется, они это всерьез воспринимают и опасаются. Да, отравили в Лондоне, потому что он нас предал. Не за что-то там, а отравили Литвиненко, потому что предатель. Или этот вот придурок, как сказал президент Путин из антидопингового агентства Родченков, да, он в первую очередь предатель. Вот это самое мерзкое, и его даже можно поэтому убить.
Вот Валерий меня, может быть, поправит, но они могут быть в равном статусе: Навальный, Скрипаль и Литвиненко, потому что те два человека, Литвиненко и Скрипаль, они работали в спецслужбах, и с точки зрения бывшего КГБшника Путина, и с точки зрения любого человека, который сейчас работает в ФСБ, они являются предателями, потому что они перебежали на другую сторону и стали работать там. Но Навальный никогда не был внутри спецслужбы. Он им не клялся верности, он не разделял их кодекс, он не входил ни в какой орден. Он был гражданским человеком и просто оппозиционер. То есть с их точки зрения он может быть только врагом, насколько я понимаю.
Но он же иноагент. Кажется, это не случайно звучит про то, что он сотрудничал со спецслужбами, поэтому мы за ним присматривали. Это же, кажется, в этой же логике, что он завербованный агент, фактически тоже враг.
Враг, но не предатель.
Да, я тоже так считаю, что, конечно, Литвиненко — это совсем другое. Здесь это все-таки в чистом виде вот политический сыск, перешедший в крайние формы. Ведь у нас, не забывайте, цари наши, государи-императоры, будучи вот полновластными властителями страны, не опускались уже, начиная с 19 века, до таких вещей, как тайное негласное убийство. Хотя могли себе это позволить. Они строили правовую систему, Александр II вообще ввел одну из лучших систем судебных в Европе. Это совсем другой уровень. И если говорить о мотивации, понимаете, так уж устроен человек, но не хотим мы быть подонками. Мы всегда ищем оправдания. И проститутка хочет быть путаной, убийца хочет быть киллером, а, предположим, пропагандист хочет быть пиаровцем. Люди ищут все более красивые названия и так далее. Поэтому, если тебе поручили вот такое задание, ты поневоле все-таки начинаешь придумывать, что этот человек враг России. Что даже можно приступить закон, совершить преступление, но ради России, потому что мы патриоты. Но вот это вот то, на чем, грубо говоря, ловят и всех в тоталитарных государствах, это патриотизм. Таким образом понят ты.
Если говорить про ФСБ, вы, Валерий, рассказывали про систему прикрепленных сотрудников. Я простым языком, если позволите, повторю. Ну, например, если вы посмотрите на администрацию любого большого города России, вы там найдете какого-нибудь заместителя мэра с серым лицом и очень такой скучной речью, и он, скорее всего, будет гуманитарного образования, ну, или юридического, и когда-то в молодости он был завербован, скорее всего, является штатным или нештатным сотрудником, и просто присматривает за происходящим в муниципалитете. Он тоже встроен вот в эту очень сложную систему официальных и неофициальных отношений, законных и незаконных. Он может быть человеком, который контролирует или получает часть коррупционной ренты и перераспределяет ее, сидит на каких-то финпотоках. Это крайне сложно устроенная система, но еще считается, что ФСБ благодаря вот этому сложному, очень большому устройству неоднородно, и там существуют разные кланы, которые жрут друг друга, которые, в общем, для того и созданы, чтобы она сильно не сплачивалась и не становилась серьезной политической силой. Что про это можно сказать, что про это известно, про внутреннюю конкуренцию внутри Федеральной службы безопасности?
Но она существует и регулярно выплескивается наружу в ходе борьбы, которые различные кланы наносят друг другу удары, сажают представителей противоположного клана. Там все это мы знаем, можем найти в газетах. громкие скандалы, где один клан сдает кассира другого клана, у которого там 14 миллиардов рублей находят дома и так далее. А тот им вот отвечает посадкой другого человека. Бывает конкурентная борьба еще и с прокуратурой, со Следственным комитетом. Все это действительно так на самом деле. Внутри есть свои группы интересов, но они не антагонистические, противоречивые. Что касается вот соблюдения своих собственных интересов всего сообщества, они это очень туго знают. Конечно, иногда доходит до острой борьбы с посадками даже. Но в основном все-таки они как-то уживаются, знаете. И это существует на уровне даже любого затрапезного районного центра.
Я хотела добавить два слова про заместителя мэра, который с серым лицом за всеми следит, являясь агентом ФСБ. Это не какой-то там агент ФСБ. Это легальная деятельность, закрепленная законом, когда сотрудники ФСБ, работающие в Федеральной службе безопасности, нормально там получающие зарплату офицера, прикомандировываются официально. Называется аппарат прикомандированных сотрудников к, допустим, мэрии какого-то города. Человек там, офицер, получает должность заместителя, допустим, мэра или еще какую-то другую. И сидит с утра до вечера, значит, в этой мэрии, за всеми наблюдает. И по вечерам, или когда там у него образуется свободное время, ходит обратно на работу в ФСБ, которое является основным его местом работы, и пишет отчеты о том, как там есть угроза для государственной безопасности или нет. То же самое происходит в корпорациях. То есть сидит такой же человек в Роснефти и в любом банке, и даже в коммерческом банке, потому что тоже может быть какая-то угроза национальной безопасности. И это все абсолютно законно. И на самом деле даже есть такие случаи, когда люди обращались в суд, вот такие прикомандированные сотрудники, требовали, чтобы им платили две зарплаты. И ту ФСБ, и вторую, которую они в мэрии там или в банке где-то заработали.
Напоминает анекдот про Штирлица.
Нет, я бы только добавил, что не угроза государственной безопасности. Первая задача, номер один, это, конечно же, сбор сведений о фирмах, компаниях, родственников правящих, так сказать, там тех всех, кто на должностях, так сказать, сбор так называемого компромата, которому они никогда не дают ход. Да. Вот это все, вот, в первую очередь, это не государственная безопасность в таком широком смысле, как вот в фильмах показывают, да? А на самом деле это политический контроль в чистом виде. И никогда не было у КГБ политического контроля над секретарем партии района, понимаете? Никогда. Если вам попадался в деле, предположим, какой-то эпизод, компрометирующий выбранного партийного работника или комсомольского работника на высокой должности, или главного редактора партийной или комсомольской или профсоюзной газеты районной, вы по специальному секретному приказу по делопроизводству обязаны были закрыть это дело, сдать все имеющиеся материалы в партийные контрольные органы. Понимаете? Разницу между тем, как тогда и как сейчас это организуется. А сейчас человек накопил вот кучу компромата. Он на ней сидит, ну, я имею в виду, он знает, где у мэра жена, двоюродный брат, так далее, где учатся его дети, какие потоки денег туда вливаются или выливаются. Через какое-то время он поневоле начинает это использовать. Хочешь ты или не хочешь, он начинает это использовать в политических или в служебных каких-то своих целях или с целью прямого обогащения и шантажа.
Да, при таких полномочиях не могут не возникать злоупотребления, ну и тем более, что все ключевые кадровые назначения, там, ну, вплоть до муниципалитетов, проходят тоже через ФСБ. Ты можешь влиять прямо на кадровую политику. Хорошо, давайте подводить итог, и давайте я попробую ретроспективно спросить, потому что в сравнении с КГБ все равно как-то хочется к нему вернуться. Насколько я правильно понимаю ситуацию, поправьте меня, если я ошибусь. Когда Советский Союз развалился, у новой российской власти постсоветской была задача что-то сделать с этой большой махиной КГБ и попытаться устроить так, чтобы она не была больше такой влиятельной. Но ее несколько механически раздробили на много разных специальных служб. Это ни шатко, ни валко работало, пока при Владимире Путине, как жидкий терминатор, не стало собираться опять в примерно ту же самую структуру с теми же самыми идеалами. И никогда структурные реформы этих органов не проводилось, не было даже попыток. Прав ли я?
Идея иллюстрации, она провалилась у нас как-то, она не была никогда воплощена. Она в чем заключалась? Что сотрудникам КГБ бывшим нужно запретить работать, занимать государственные посты. Так было сделано в Восточной Европе, и, в общем, там мы не видим премьер-министров или президентов, которые пришли из органов безопасности. Хотя тоталитарных людей мы видим тоже. Но в России в новой возник какой вопрос? Что КГБ, наследник ЧК, был передовым отрядом партии, и нельзя подвергнуть наказание только сотрудников КГБ, которые, в принципе, выполняли приказы партии. Потому что, например, ну, преследование, это просто близко к моей книге «Свои среди чужих», например, преследование евреев, это придумывало не КГБ, КГБ это выполняло, это придумывала партия. Занималось этим КПСС. Политбюро принимало главное решение, сколько евреев потом выпустить в эмиграцию, а сколько не выпустить. КГБ только отдавались приказы. Поэтому стал сразу вопрос, что нужен суд над КПСС и так далее. Но в какой-то момент Ельцин испугался просто, что он не удержит власть в стране, что слишком много людей оттуда. И этого суда не было. И, соответственно, не было никаких законов о люстрации. И, в общем, так мы и получили Владимира Путина в качестве нового президента.
Да, Валерий, хотите продолжить?
Ну да, я поддержу, просто скажу, что перемены были и частые, но это все были структурные изменения в связи там, с требованиями момента. Перестройки внутри неизменной системы, то есть это лего, которое разбирали и собирали из тех же самых кубиков. Действительно так, и никакой настоящей реформы глубокой, которая изменила бы взаимоотношения спецслужб в широком смысле, правоохранительных органов вообще и общества, ну, конечно, не было в России. И это все еще впереди, потому что главная проблема – это отсутствие барьера на пути произвола в виде полноценно действующей судебной системы. Мы умудрились в 21 век въехать с муляжом, то есть без судебной системы как таковой. Это номер один, что представить. И я вас уверяю, половина дел, которые сейчас являются важнейшими эпизодами отслеживания журналистов и гражданских активистов, которые ведет полиция и ФСБ, они автоматически будут закрываться в суде, как только у нас появится нормальная судебная система. Это гораздо важнее даже, чем реформа спецслужб. Даже важнее.
Понятно. Нет парламентского контроля, нет судебной системы, не будет и другой спецслужбы, и всякие реформы бесполезны. Ну а кроме того, на нынешнем уровне каждый сотрудник должен понимать про преступный приказ. Если он думает о том, что когда-то закончится эта реальность, то должен думать наперед и не исполнять их, наверное. Хотя тяжело. Очевидно, так действовать, если все вокруг поступают иначе. Мы говорили с Валерием Ширяевым, заместителем директора «Новой газеты» и бывшим сотрудником КГБ, и с Ириной Бараган, журналисткой, автором нескольких книг о российских спецслужбах. Говорили мы, само собой, про ФСБ. Спасибо вам гигантское, чрезвычайно интересный был разговор.
Спасибо.
Спасибо, счастливо.
Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлый раз нашей гостьей была журналистка Анастасия Стагнии. Она рассказывала историю с подъемами и падениями, как на американских горках. Это история предпринимателя Олега Тинькова. Выпуски «Что случилось?» и вообще все подкасты «Медузы» слушайте в нашем мобильном приложении или на сайте издания. А еще эпизоды выкладываются на Apple Podcasts, а также Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку, YouTube и другие площадки для подкастов и музыки. Если хотите предложить тему или высказать пожелание, к вашим услугам e-mail podcast@medusa.io и Telegram Meduza Loves You. До встречи!